Иду в связке, высота 15.
Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Добрый вечер, меня зовут Евгений Киселев. В эфире программа «Разбор полетов», программа, в которой мы анализируем события минувшей недели и поступки тех людей, которые своими силами, своими знаниями, своим интеллектом, своими решениями эти события создавали. Я напомню, что у нас новый эфирный пейджер. Посылайте нам наши вопросы на этот пейджер 725-66-33. Я повторяю, это новый номер. 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Мы постараемся включить сегодня и телефон прямого эфира 203-19-22. А в середине часа у нас будет рикошет. Вопрос рикошета мы сформулируем в процессе сегодняшней передачи обсуждения с нашим гостем Александром Александровичем Аузаном, директором Института национального проекта «Общественный договор», экономистом и общественным деятелем. Я попрошу мою коллегу Наталью Шопен коротко напомнить нам о том, кто у нас сегодня в гостях.
Самый, пожалуй, емкий эпитет, которым можно охарактеризовать господина Аузана, это человек значительный. Один из ведущих и, пожалуй, интереснейших экономистов России. Плюс к этому успешный общественный деятель. Александр Александрович Аузан – это идеи либерализма, борьба с бюрократией, защита прав потребителя, вера в гражданское общество и, что немаловажно, в отдельных его представителей. Является членом Комиссии по правам человека при президенте России, а также основателем Конфедерации общества потребителей и, наконец, главой Института национального проекта «Общественный договор». Как всякий значительный человек, имеет вескую биографию. Свою карьеру начал на первом курсе экономического факультета МГУ, где и остается до сих пор, спустя 30 лет, уже в роли профессора и заведующего кафедрой прикладной институциональной экономики. Автор более 100 научных работ, в том числе 2 монографий. В жизни общественной известен. В начале постсоветских 90-х сумел вернуть в России Институт финансовой взаимопомощи. Был одним из инициаторов создания обществ по защите прав потребителей. В 92-м уже возглавил Международную Конфедерацию обществ потребителей, а в 2002-м стал уже председателем ее высшего координационного совета. То есть фактически Аузан стал генератором идеи, заложил тот самый фундамент, на котором сейчас строится вся система кредитной потребительской кооперации. Но, как сам он признается, полноту жизни ощущает лишь занимаясь просветительской деятельностью, что делает, собственно, постоянно. Блестящие лекции о судьбах страны с равным успехом читает как студентам, так и чиновникам, да и просто вольным слушателям. Выходя к аудитории, иногда честно предупреждает, цитирую: «Моя работа – говорить, ваша – слушать. Если вы закончите свою работу раньше, скажете». Но, как правило, на его лекциях аудитория не говорит. Слушай.
Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый вечер.
Ничего не перебрали в вашей колоритной биографии?
Ну, есть мелочи,
конечно. Есть мелочи, да?
Ну, в общем, правильно.
В общем, правильно.
Да.
Скажите, пожалуйста, а почему вас не оказалось в составе общественной палаты? Вот я, например, честно говоря, ожидал, что вас туда в числе первых позовут.
Но это не ко мне, видимо, вопрос. Дело в том, что я участвовал в создании закона об общественной палате, но покинул рабочую группу Госдумы, которая делала этот закон, потому что произошла очень такая странная манипуляция. Один техзакона, проект закона, вылетел на обсуждение на Пермский социальный форум, а привезли другой текст. А после этого я отказался работать дальше над текстом этого закона, хотя до сих пор полагаю, что общественная палата не такая бессмысленная вещь и могла бы приносить пользу.
Но я так полагаю, что вам она представлялась как-то иначе.
Несколько иначе. Вообще, мне кажется, тут многое зависит от того, что смогут сделать те люди, которые собрались в институт. Вообще любой институт определяется на 3/4 людьми, которые его запомнили. Он может быть успешным или неуспешным, в зависимости от того, что с ним будут делать конкретные люди. Готовы ли они?
Это к вопросу о роли личности в истории.
О роли, я бы сказал, людей. Потому что история – это история людей в гораздо большей степени, чем история институтов.
Вот к вопросу о роли людей. Сегодня, пожалуй, самое громкое, более всего обсуждаемое событие, которое, безусловно, в историю войдет, как вошли предыдущие, связанные с ним, другие события. Я имею в виду публикацию статьи Михаила Ходорковского. На этот раз она напечатана в газете «Коммерсант». Раньше Михаил Борисович больше обращался к аудитории через газету «Ведомости», но вот почему-то на сей раз предпочел «Коммерсант». Статья, которая называется «Левый поворот 2». Вы ее читали?
Я успел ее прочесть, я бы сказал, полтора раза, поскольку день был рабочий, а вышла она только сегодня.
Ну хорошо, я думаю, что не все наши радиослушатели читали эту статью, поэтому я попрошу Михаила Кедровского, другого моего коллегу, коротко напомнить, о чем же написал Михаил Ходорковский.
«Черный ящик. Расшифровка».
В своей новой статье Михаил Ходорковский отвечает на вопросы первостепенной важности, возникшие после написания первого левого поворота. В частности, существует ли в России дееспособные современные оппозиционные силы с левыми и леволиберальными взглядами. Это касается прежде всего ухода Владимира Путина в 2008 году. К этому времени, по мнению Ходорковского, Россия подойдет с набором объективных проблем. Износ национальной инфраструктуры, демографический кризис, крах вооруженных сил и так далее. Как считает Ходорковский, страну должна поднять новая ответственная элита, которая будет понимать власть как долгосрочное, может быть, неблагодарное на первых порах строительство, а не сплошной раздел и передел. Кадры для этого есть и будут. Но подобное развитие событий возможно лишь при демократической смене руководства. Если же власть не пойдет на это, то последствия будут печальными. Поэтому нужен левый поворот. Для преодоления патологического, космического отчуждения между элитами и народом, властью и теми, кем эта власть правит. А вовсе не для того, чтобы, как полагают некоторые теоретики путинской стабильности, оппозиция, победив на думских выборах, выпустила Ходорковского из тюрьмы, подчеркнул экс-руководитель нефтяной компании. Говоря про реальную экономическую программу левого поворота, автор приводит 7 пунктов, которые, по его мнению, смогут вывести страну из кризиса. Это увеличение численности населения страны, достижение определенной структуры экономики, где на первом месте экономика знаний, сохранение территории России и ее границ к вопросу об экспансии китайцев на Дальнем Востоке, а также строительство практически с нуля новых вооруженных сил. Еще 3 пункта касаются воссоздания системного образования и фундаментальной науки, кардинальной модернизации коммунальной инфраструктуры и, наконец, возрождение традиционной для нашей страны системы социальной защиты населения, включающей бесплатную медицину и среднее образование, а также возвращение в прежнем объеме льгот или их реального денежного эквивалента. По мнению Ходорковского, реализация этой программы, рассчитанной до 2020 года, потребует около 900 миллиардов долларов как государственных, так и частных инвестиций. Кстати, эти деньги, считает бывший глава ЮКОСа, можно получить в том числе с помощью изменения регламента использования сырьевых ресурсов и придания законности приватизации через специальный компенсационный налог. Михаил Ходорковский подчеркивает, что без реального модернизационного проекта страна просто не выживет, не сможет ответить на объективные исторические вызовы. Цитата. «Контуры этого проекта уже видны. Неподалеку, там, за левым поворотом».
Нештатная ситуация.
В эфире программа «Разбор полетов». Разбираем полеты Михаила Ходорковского и его статью «Левый поворот 2». Это, безусловно, одно из приметнейших событий последних дней. Александр Александрович Узан, наш гость. Вам слово. Как вы оцениваете эту публикацию?
Это интересно. Это, конечно, интересно. Я, правда, на некоторые вопросы, поставленные самим автором, не увидел ответы. Скажем, Михаил Борисович пишет о том, существуют ли сегодня в России дееспособные современные оппозиционные силы с левыми и леволиберальными взглядами. Там как-то в статье про это ничего нет. И
может,
это реальная проблема.
Вырезала.
Может быть, редакция.
Я шучу. Я не думаю, что здесь была какая-то...
Но это не главное. Мне кажется, что там очень верный прогноз насчет тех проблем, которые могут ожидать Россию. Можно к этому добавлять, конечно, потому что мне кажется, что чуть ли не главным испытанием для России станет испытание жирными нефтяными деньгами и деньгами, которыми власть будет стараться купить взгляды и поведение тех или иных групп населения. Это тяжелая болезнь. Голландская болезнь в русском варианте – это особенно тяжелая штука. Мне представляется, что Михаил Борисович назвал одну из центральных проблем нашего будущего на ближайшее время. Это вопрос о судьбе крупной частной собственности. С моей точки зрения, это проблема номер два. Вот проблема номер один всего нашего будущего – это вопрос взаимного недоверия. То, что люди не верят друг другу. У нас потрясающе низкий уровень взаимного доверия. Отсюда и проблемы с тем, как мы будем строить нашу будущее.
Подождите, это очень интересно. А вот в чем это проявляется?
Низкий уровень доверия?
Да.
В высоте заборов между соседями. В неготовности людей выйти на улицы с другими людьми, потому что, ну, а мало ли, может быть, я выйду, а другие не выйдут.
Выйти или на улицы зачем?
Ну, вспомните, как в начале 90-х люди охотно выходили на разного рода общественные манифестации. Сейчас ведь такого нет. В таких масштабах нет. Или более простой пример.
Человек, вы думаете, это имеющий... из-за недоверия?
Да, я считаю, что это из-за недоверия друг к другу и тем людям, которые зовут. Бытовые могут быть примеры. Люди готовы решать спор с соседом тем, что пишут письмо министру внутренних дел, которого никогда в жизни не видели, но не решают это сами. Многие конфликты между людьми, они вообще, говорят, должны решаться самими людьми, без обращения к анонимному чиновнику. Но получается, что вот этому анонимному чиновнику они верят больше, чем самим себе.
То есть надо садиться, договариваться, вести переговоры,
вы знаете,
не
это...
прибегать к посредникам в виде чиновников, милиции,
да,
суда.
И такое вообще случалось неоднократно. Даже в недавней российской истории. Но вообще в этой болезни нет ничего такого особенно нового. Социологи, экономисты говорят о социальном капитале, не только о человеческом, не только об экономическом, но и о социальном капитале. Вот он у нас в дефиците, социальный капитал. Но давайте вернемся к Михаилу Борисовичу.
Да,
потому
да, конечно.
Что проблему номер два, мне кажется, он обозначает абсолютно правильно, как судьбу крупной частной собственности в России, потому что не признает значительная часть наших сограждан эту собственность справедливой. И здесь есть несколько вариантов решения. Какой вариант предлагает Ходорковский? Ходорковский предлагает тот вариант, который применили в Англии в 90-е годы 20 века, когда пришли к выводу, что слишком дешево приватизировали инфраструктурные предприятия при консерваторах. Пересчитали, предложили доплатить специальный налог, реструктуризировали по годам, и бюджет получил законную плату за скупленные за бесценок предприятия. Но понимаете, какая штука? У меня есть опасение, что деньги бюджет, конечно, возьмет, но возникнет ли от этого признание разными людьми в стране законности крупной частной собственности, вот это вопрос. Потому что для англичан это нормальный путь, поскольку они считают, что они контролируют, так или иначе, общество контролирует государственный бюджет. То есть то, что возвращено в бюджет, возвращено обществу. По-моему, у нас такой уверенности нет. И когда Михаил Борисович пишет о том, что нужен пакт между властью и крупнейшими собственниками, который обеспечил бы легитимизацию частной собственности, крупной частной собственности, путем доплаты в специальные фонды, и охранную грамоту на вечные времена, охранную грамоту на вечные времена дает не власть, потому что власть уйдет, а потом придут люди и скажут, да мало ли что вам пообещали, это мы должны
поверят
быть согласны.
Поверят друг другу, выйдут на улицы, да, и пойдут революционным путем переделить эту самую собственность.
Да, не исключено. Поэтому, на мой взгляд, кардинальное решение вопроса возможно в двух вариантах. Либо в варианте, когда, как делает власть сейчас, она эту собственность отбирает. Либо без денег, как Юганск нефтегаз, либо за деньги, как Сибнефть, превращая в государственную собственность. Это, на мой взгляд, это плохо, неэффективно. Мы опять получим бюрократов, которым все равно, что будет с этим предприятием через 15 лет. А другой вариант. Общественные группы признают такое преобразование в том случае, если крупный частный бизнес будет признавать их права. Драма состоит в том, что представление о том, что всем людям нужен кусочек собственности, это, вообще говоря, иллюзорное представление. Люди разные, людям нужно разное. Для разных людей важны разные права. Крупный частный бизнес в России в 90-е годы продемонстрировал вопиющее неуважение к разным правам других людей. Трудовым, семейным, социальным, потребительским, экологическим. На мой взгляд, Формула контракта по признанию такой крупной частной собственности связана с тем, что этот частный бизнес должен деятельно признавать такие права, то есть инвестировать свои прибыли, свои доходы в многочисленные социальные программы не по указке государства, а потому, что необходимо разным людям.
Ну, например?
Ну, например, экология. Например, экология, потому что не секрет, что крупные предприятия, принадлежащие крупнейшему российскому бизнесу, одновременно источник тяжелого разрушения среды вокруг себя. Конечно, с властью можно договориться о том, что можно чего-то не замечать, можно платить номинальные штрафы, но людям же жить в этом самом разрушенном состоянии. Поэтому нужно вкладываться не по приказу власти, а по собственному стремлению договориться с разными общественными группами в эти дела. Нужно уважать права других людей. Возьмем отечественных автомобилестроителей, которые тоже принадлежат немаленькому бизнесу. Я бы не сказал, имея в виду опыт защиты потребителя, что наши отечественные автомобилестроители уважительно относятся к правам тех людей, которые покупают эти машины. Это дорого, уважать права других людей, но эти деньги нужно тратить. В общем, мне представляется, что постановка проблемы правильная. Надо обсуждать варианты решения, и она не решается узким пактом между крупными собственниками и властью, которая так или иначе будет меняться.
А вот Наталья, одна из наших радиослушателей, пишет, что ей на пейджер присылают такую реплику, представляется ключевой фразой в статье «Мысль о преодолении патологического космического отчуждения между элитами и народом».
Это абсолютно правильно. Абсолютно. Потому что, я бы сказал, даже если сравнивать реформы президента Путина, первого срока президента Путина и второго срока, вы обратите внимание, что в реформах первого срока были определенные результаты. А реформы второго срока начались с провальной монетизации. И думаю, что это не последняя реформа, которая приносит очень неприятный результат. Скажем, жилищный пакет весь еще рванет. Потому что там не учтены элементарные вещи. Скажем, обязанность капитального ремонта переложена на всех нас. Внезапно переложена на всех нас. Это было бы понятно, если бы нам передали отремонтированный фонд, либо передали деньги на ремонт этого фонда и сказали, а дальше, ребята, вы сами. Но ведь это уже не сделали. Поэтому очень много мин. И я считаю, что связаны они именно с этим колоссальным разрывом. Разорваны обратные связи. И поэтому на каждой реформе такого рода мы легко найдем следы мелких корыстных интересов, как фармацевтические компании, которые получили гарантированный рынок на монетизации. Но не найдем учета довольно серьезных интересов очень больших групп людей. Поэтому, да, разрыв серьезен. И я думаю, что именно от этого у власти возникают многие фобии и странные представления о том, что происходит или может происходить в нашей стране.
Ну, а скажите, в принципе, как вы относитесь вот к этой публицистической деятельности Михаила Борисовича Ходорковского? Я, кстати, сразу хочу оговориться. Вот Аркадий из Москвы прислал такую реплику, почему Киселев то, что касается Ходорковского, рассказывает с такой иронией. На самом деле это серьезный вопрос. Аркадий, поверьте мне, никакой иронии в моих словах о Михаиле Борисовиче нет. Я много раз, по-моему, своими выступлениями на «Эхе Москвы», своими выступлениями в печати подтвердил, что я к этой проблеме, к проблеме Ходорковского, к делу ЮКОСа, к судьбе Ходорковского и других людей, пострадавших по этому делу, отношусь предельно серьезно. Но вот, тем не менее, я возвращаюсь к своему вопросу. Как вы относитесь к вот, тому, что делает Ходорковский, что он из следственного изолятора, теперь из колонии, постоянно апеллирует к общественному мнению?
Я отрицательно относился к деятельности Ходорковского, когда банк Минотеп не возвращал деньги вкладчикам в 98-м. А когда Михаил Борисович Ходорковский обсуждает, старается обсуждать с разными людьми вопросы коренные для жизни страны, что же в этом плохого, это очень хорошо, потому что это человек со своим уникальным опытом, со своим взглядом на жизнь, с трагическим поворотом в судьбе, что, в общем, наверное, иногда углубляет взгляд на жизнь. И мне кажется, много верного и интересного в его статье.
А как вы думаете, как сложится его судьба?
Я думаю, что Страсбургский суд примет довольно понятное решение по делу Ходорковского-Лебедева. Количество нарушений, мне кажется, зашкаливает. Поэтому России придется подчиниться решению Страсбургского суда, либо придется выдумывать очень сложные операции, скажем, осудить его еще раз, имея в виду, что по этому-то делу мы, да, мы исправляемся, но ведь здесь уже новое, потому что Страсбургский суд – это тоже бюрократический аппарат, он работает не моментально, средняя продолжительность рассмотрения года 2. Поэтому мне кажется, что будут еще такие пункты юридические, когда нужно будет принимать решения политические и нравственные о том, что делать дальше.
Ну хорошо, давайте мы сейчас прервемся на пару минут рекламы и потом продолжим программу «Разбор полетов».